Пасторские беседы.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Константин Корольков. И сегодня, как и каждое воскресенье, наша программа в эфире. И мы встречаемся сегодня в студии с протоиереем Георгием Климовым. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
Я напомню, что в наших пасторских беседах вы можете принимать активное участие. Звоните нам в студию. Я назову номер телефона, запишите. Мы ждем ваших звонков. Вы можете задавать свои вопросы, присоединяться к нашей беседе. Телефон 8-495-956-15-14. 8-495-956-15-14. Мы ждем ваших звонков. Ну, а теперь к теме нашей программы. 1 февраля церковь вспоминает святителя Марка Эфесского. И я должен сказать, что святой этот имел необычную и трудную судьбу. Но вот тему, как сегодня мы ее обозначим, она напрямую связана с его жизнью и, наверное, с главным событием в его жизни. Мы будем говорить о компромиссах. О компромиссах в делах веры. Ну и в начале нашей программы, я думаю, отец Георгий, нам надо немножко рассказать об этом удивительном святителе, потому что действительно судьба, жизнь его была крайне необычна, если не сказать еще и то, что он был необыкновенно образованный человек, который, по-моему, в 25 лет уже стал профессором. Профессором и был любимцем молодежи, любимцем всех практически жителей Константинополя, где он преподавал, где он обучал, где он даже духовно окормлял множество людей.
Да, действительно. Святитель Марк Эфесский или Марк Евгеник, как он часто проходит по житиям.
Да, и на иконах
это,
даже, я знаю,
да,
пишут.
Это один из последних, можно сказать, самых выдающихся византийских богословов. Это защитник православия, конечно, в борьбе с попытками навязать православию Ферраро, Флорентийскую унию, и, может быть, вот его категоричность в вопросах вероучительных именно и послужила тому, что на Руси его очень почитали. И почитают, конечно, именно как защитника православия. А пришел он к тому, чтобы стать действительно титаном православия и встать на его защиту, благодаря во многом, конечно, и своим родителям, как мы знаем из жития его, это выдающиеся, образованнейшие были люди. Папа у него был священнослужитель, мама была дочерью врача, известного в то время в Константинополе. В Константинополе он родился. Вот, и вы правы, он был любимцем всех. Его вот таланты, можно сказать, и риторские таланты, и писательские таланты, и богословское само по себе образование, которое он имел, вот это и молодежь, это толпа людей.
Но, насколько я знаю, он даже математик, да, ведь был.
Конечно,
очень хороший.
Это и, надо сказать, при дворе императорском он был любимцем. Он был при патриархе также всегда в почете. Его должность, помимо всего прочего, еще заключалась, он был диаконом и еще был ризничным Софии Константинопольской. Mm-hmm. То есть это, ну, можно сказать, очень высокий действительно доверие человеку. Вот. Но если мы говорим, вспоминаем вот о том его главном действии, деянии, то это действительно Ферраро-Флорентийская уния, которая была, в общем-то, конечно, заключена. Это очень драматическая страница в истории Византии. Но из огромного количества тех, кто прибыл на этот собор, сначала Ферраро, потом были вынуждены они переселиться во Флоренцию, поскольку разыгралась чума, 700 человек. Он единственный, кто отказался подписать согласие или, лучше сказать, признание того, что догматы латинской церкви истины. Конечно, не подписали и многие другие, но они поступили по-другому. Они просто ушли с собора, они исчезли, не показывая себя. Он остался верен себе, но действительно человек, очень имевший большую веру вообще в то, что Господь силою Бога Духа Святаго все-таки не попустит, даст возможность еще и еще раз соединиться вот этой расколотой Вселенской Церкви, то есть в лице православных церквей и католической, как мы ее называем, латинской церкви. И на собор он едет, конечно, с великим воодушевлением. Он верит в то, что это возможно. В тех комиссиях, которые составляются, это 1438 год, он принимает самое непосредственное участие, он облечен, будучи прямо накануне Флорентийского собора в сан митрополита, выступает как один всего из двух ораторов от Византии. И в данном случае очень важные слова он произносит. Это о чистилище, о заблуждениях, это о Святом Духе, о Филиокве, это и вообще о заблуждениях. Латинин так называется его слово.
Я когда перечитал вот сейчас некоторые из его выступлений, конечно, они производят впечатление еще тем, что, конечно, это потрясающие по силе аргументированные богословские выступления, которые аргументированы, они сильные, они действительно показывают вот его колоссальный опыт и понимание, понимание
православия. Опыт и его аскетический, конечно, пригодился, потому что до того, как стать митрополитом, он, как мы знаем, подвязался в монастыре в Константинополе. Вот с другой стороны, его знания древнейших наших святых отцов, вселенских великих церковных учителей, можно сказать, выработало и у него такой же слог. То есть, когда его читаешь, понимаешь, что это действительно Бог Дух Святой. Это действительно предание Церкви Вселенской. Его голос – это голос предания. Очень убедительно и очень мощно, конечно, звучали. Но по всей ситуации, понимая, что его слово не слышится присутствующими, он понимает, что это очень утопичная идея вновь воссоединиться именно на тех началах, которые святитель Марк предполагал. Ну, и он начинает выступать уже против категорично того, что это возможно.
Надо сказать, что ситуация, конечно, была тяжелейшая, потому что, в общем-то, гибель Константинополя, гибель Византии, вот она была уже, ну, практически турки окружили Константинополь полностью вокруг, и судьба самой страны, самой цивилизации византийской стояла под вопросом.
Подкатывала как волна.
Да, это у нее как раз и встал.
Ведь что... даже он, будучи уже святителем, митрополитом эфесским, он уже находился на территории, в общем-то, завоеванной турками.
Да.
То есть это вот-вот уже все подкатывало. И, конечно, мы знаем о очень серьезной политической подоплеке вообще всего этого собора. Ведь император, который тоже прибыл на собор, он ведь очень надеялся на поддержку Запада.
Да.
Запада в борьбе непосредственно вот именно с этим игом страшным, которое захватывало все новые и новые территории. И надежда была у нее и на Запад, и, кстати, и на русскую нашу державу. И мы знаем, что на этом соборе присутствовал от нас тоже.
Исидор
грек, так называемый. Это последний, кстати, из греков, который был поставлен Константинополем для нас. Но, с другой стороны, со всей очевидностью было понятно, что Исидор, он изначально просто был на стороне римского папы Евгения IV и всех тех, кто выступали за принятие унии в таком виде, чтобы латинские догматы остались латинскими догматами, а православные остались православными. Правда, здесь мы понимаем, что вот тот компромисс, который был заключен, он был неверным, он был страшным компромиссом. Когда восточные представители на этом соборе подписывают очень интересную формулировку, делают, но это со всей вероятностью действительно компромисс, что они согласны с догматами Западной Церкви, но при этом они не будут их вводить у себя, то как это мы можем назвать?
Ну да.
Да. Понятно, что вот само по себе подписание этой унии, это было своего рода, знаете, вот такой небольшой дырочкой в плотине, которая рано или поздно под напором той массы, стоявшей за этой стеной, должна была прорваться и все уничтожить.
У нас есть телефонный звонок. Я еще раз напомню наш номер телефона. Звоните 8-495-956-15-14. 956-15-14. Ну, а мы слушаем. Здравствуйте.
С вами говорит Бельков Владимир Васильевич, Воронежской области, Бобровский район, село Слобода. У меня такой вопрос. Вот вы говорите о расколе католической православной церкви. А когда будет найден компромисс между старообрядческой церковью и нынешней господствующей церковью? Когда нынешняя церковь признает преступление 17 века, патриарха Никона? Когда будет исправлены книги, которые были испорчены, и сейчас служба ведется на непонятно каком языке?
Спасибо большое.
А, ну, Здесь я понимаю, что, видимо, из Старобрядческой церкви.
Да.
Нам слушатель. Вот, и поэтому, ну, что я могу сказать? Я не считаю, что мы служим и читаем молитвы по испорченным книгам. История Русской Православной Церкви, которая началась, можно сказать, еще и до патриарха Никона, если быть уж до конца точным, когда приезжает в наши пределы преподобный Максим Грек, Михаил Триволис сначала, а потом уже Максим Сафона Святопетского монастыря по просьбе Василия III, и начинает разбираться с тем, что у нас есть, то он представляет, как мы понимаем, и Василию III, и митрополиту московскому в то время, то, что много вкралось ошибок в силу переписываний, небрежных или неграмотных переписчиков, наши книги. И ему поручается заняться переводом. Но, опять же, вот в силу того, ну что ли, можно сказать, даже вот пристрастного отношения к обряду, которым, конечно, страдает часто верующий человек, было признано, что действия Максима Грека ошибочны. За это он поплатился. Хотя потом, уже в 1553 году, когда совершался Стоглавый собор, было признано, да, что исправление нужно делать, ну и так далее. Но это я пытаюсь просто как бы коснуться объективно того, что есть на самом деле. Но я могу сказать, что компромисс-то ищется. Вот когда он будет найден, сказать сложно, и, конечно, это вопрос не ко мне, это к тем, кто является знатоком вот этого, ну, действительно очень серьезного разлома в истории русского православия, но компромисс ищется, компромиссы находятся, и последние, вот, можно сказать, десятилетия, ну, со всей очевидностью, наше отношение к старообрядцам и их отношение к нам, оно, конечно, значительно изменилось.
Да, ну вообще, наверное, стоит нам затронуть вообще тему компромисса, что это такое, потому что, ну, наверное, каждый из нас в жизни сталкивается с этим постоянно. Да. Нам постоянно приходится идти на компромиссы, и вот понять, когда компромисс – это благо, а когда компромисс оказывается злом. Вот где эта граница?
Ну да, если в аспекте именно вот церковно-религиозной жизни мы поставим вопрос о компромиссе, то, пожалуй, здесь есть области, где компромиссы допустимы, а есть области, где ни в коем случае компромисс допустить нельзя. Если мы обратимся, ну, допустим, к первоисточнику нашего учения, к четвероевангелию, то какие-то вот именно такие вот маячки мы можем там, наверное, увидеть, обнаружить. Ну, вот, допустим, когда Христос говорит, кажется, это 7 глава по Евангелию от Матфея, «Не давайте святыни псам». «Не мечите бисер перед свиньями». Это очень категоричное выражение, которое, на первый взгляд, не допускает компромисса. Казалось бы, но с другой стороны, а как мы определим, кто пес, кто свинья? Может быть, здесь имеюсь в виду я сам в отношении к себе? Видите, как уже, в принципе, оказывается непросто. Или, допустим, когда Христос говорит, «Тот, кто постыдится меня вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе своей». Казалось бы, тоже все просто. А что значит термин «постыдиться»? В каком смысле «постыдиться»? Тоже сказать очень сложно. Потом мы можем найти очень поучительную историю со стороны Христа. Компромисс это или не компромисс? Когда он проходит засеянными полями с учениками, ученики рвут колосья и едят. Фарисеи обвиняют. Вы нарушаете день субботнего покоя, закон. Потому что это или молотьба, там, или...
Ну
это,
да,
там,
во или, всяком там, случае, какой-то труд, угодно, какой-то действие. Да.
Но, как говорит Христос, мы видим, что ведь его ответ универсален, и он дается и нам в том числе. Христос говорит, что не человек для субботы, а суббота для человека. То есть, если закон, установленный в помощь для спасения человека, является не помощью, а препятствием, мы можем его упразднить. И вот это уже нам начинает подсказывать, в какой области, в общем-то, компромисс возможен. Он возможен именно в области внешнего, наверное, благочестия, которое призвано помочь человеку правильно настроиться на жизнь во Христе. И здесь, глядя уже на то, как живут вселенские поместные церкви, мы понимаем, что если этого компромисса не было, то у всех у нас должен был быть абсолютно единый обряд. Абсолютно одинаково, тождественно мы должны были бы служить, совершать богослужение, читать молитвы, одеваться и так далее. Но мы видим, что все это по-разному. Значит, здесь что-то допустимо.
Да, у нас есть звонок. Еще раз напомню, наш номер телефона 8-495-956-1514. 956-1514. Звоните, и вот мы слушаем того человека, кто нам позвонил. Здравствуйте.
Здравствуйте. Зовут меня Удалова Марина Михайловна, журналист из Санкт-Петербурга, она же сестра милосердия, поклонница вашей передачи.
Спасибо.
Я бы хотела отметить, ну, небольшую ремарочку, если возможно, поучаствовать в этом разговоре. Если мы говорим о компромиссах веры, то, наверное, лучше обратиться к Евангелию, потому что разные соборы, мы знаем, что христианство в разных странах было подчинено иногда политике захватнической и так далее. То есть вот мне кажется, что ведущим в рассуждении о вере, о компромиссах веры должно быть все-таки Евангелие для всех людей абсолютно. Чтение соборов, как само по себе, вот, не может быть информативно для людей, потому что продиктовано иногда политикой. Это совершенно четко и откровенно видно и понятно. Вот. Если что касается компромиссов, я бы высказала свое мнение. Существует прообраз литургического служения, насколько я это понимаю, как сестра милосердия, это притча о добром самарянине. И в этом не может быть компромисса. Компромисс может быть в различных вещах для людей, которые не достигли еще вот такого понимания. И вот в этом плане, наверное, очень важно объяснять людям вот, с точки зрения евангельской, где и как они могут относиться к другим людям с компромиссом, где позволительно, где непозволительно, до того момента, когда они дойдут до понимания именно вот служения самарянского. Вот так вот.
Спасибо. Спасибо.
Ну да, конечно. И как видите, мы тоже перешли, по сути дела, к первоисточнику. А то, что касается вот того собора, о котором мы начали говорить, конечно, вот заслуга-то ведь святителя Марка как раз и заключается, что он смог преодолеть вот этот очень достаточно, наверное, сложный аспект давления со стороны политической и государственной. Да. И все-таки разделить пшеницы и плевелы и стоять на своем до победного конца. Вот в этом его заслуга. Но когда мы говорим о Евангелии, то, понимаете, ведь вся проблема заключается в чем? В том, что у нас нет гарантии, что я прочитаю то же самое место, что и, вот, допустим, наша слушательница. И мы поймем это тождественно. Потому что в нашей терминологии, в моей и в ее, заложены, в общем, могут быть разные вещи. Вот я о чем хочу сказать. Поэтому то, что может быть сейчас понятно для слушательницы, она прокомментировала притчу о милосердном самарянине, слушающие ее могли не понять вообще, о чем она говорит.
Да.
И в этом наша заключается как бы самая главная проблема. Вообще богословские споры, ведь, по сути дела, они иногда ищут компромисс, а между тем просто спорят о разном, думая, что спорят об одном. И как возможно попытка найти компромисс иногда могут даже восприниматься в Евангелии ответы нашего Господа на искусительные вопросы, которые задаются ему. Допустим, если мы открываем события Великого Вторника, то три искусительных вопроса задаются Христу. Мы называем их искусительные. Но то, что делает Христос, это компромисс или не компромисс. Христа спрашивают фарисеи, позволительно ли платить подать кесарю. Дается Господу, в общем-то, по всей вероятности, гипотетически две возможности ответа. Сказать «да» или сказать «нет». Господь ни «да», ни «нет» не отвечает. Он говорит, что давайте кесарю кесарево, а Божие Богу. Второй вопрос, который ставится перед ним, это вопрос, опять же, гипотетически возможный. Может ли, если здесь, в земных условиях, согласно закону свойства, который был у иудеев, одна женщина была женой семерых мужей, там, в паке бытии, женой кого она будет?
Да.
Помните вот этот вопрос? Что дается возможность Христу ответить? Какая? Или сказать «женой всех», или сказать «не знаю». Но Христос ни «нет», ни «да» не говорит. Он опять отвечает как? «Заблуждаетесь, не зная ни силы Божией, ни Писания, потому что в Царстве Божьем люди, как ангелы, не женятся, не выходят замуж, не посягают, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». Третий искусительный вопрос. Какая большая заповедь? И как поступает Христос? Ведь можно было бы начать говорить о большей заповеди. А можно было бы сказать, опять же, не знаю, все заповеди важны. Почему? Потому что закон говорил, проклят всякий, кто хоть что-то не исполнит. А Христос начинает действовать на сердце человека. И в конце концов задающий этот вопрос искусительный, он оказывается покоренным просто словами Христа. И в восторге говорит, как хорошо говоришь ты, учитель. Вот что здесь делает Христос? Это компромисс или нет? Ведь и здесь мне хочется сказать о том, что православие, от которого часто ждут решения конкретных проблем, как и что, и кто, и где, оно ведь тем и хорошо, что оно эти проблемы часто не решает, оно их снимает. Почему? Потому что все относит к Царству Божию. Это общие слова, к спасению нашему, к паке бытию. Но ведь это так. И направляет человека думать самое главное в этом аспекте, как этот вопрос решить. И часто оказывается, что он вообще не нужен человеку, этот вопрос. И если это так, то тогда вот действительно права наша слушательница, что поначалу для человека мы всегда найдем очень много возможностей поступиться чем-то. Допустим, приходит человек к вере и вдруг видит тот идеал, как нужно поститься. Часто по своей гордости или по своему неумению он начинает этим заниматься. И чем это заканчивается? Евангелие говорит нам, что не вливают молодого вина в ветхие меха, потому что и меха лопаются, и вино пропадает. Тогда к чему здесь призывает Евангелие? Оно призывает к постепенности. К постепенности. А если постепенность, то значит не все сразу. Поэтому мы знаем, что в вопросах именно этого внешнего вспомоществования для нашей веры церковь очень спокойно послабляет пост людям только начинающим. Допустим, хотя бы без мяса только Великий пост. Если ты только начинаешь, попробуй. То есть здесь мы видим очевидный компромисс. А с другой стороны, есть понятие царского пути в церкви. Это не компромисс. Когда постоянно церковь призывает нас избегать крайности в нашей жизни. Вот начнется Великий пост, когда будем постоянно читать молитву Ефрема Сирина, которая, начинаясь со слов, соответственно, самых главных и самых важных, на что мы должны обратить внимание, нам как бы эти крайности обозначает, да? Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныние, любоначалие, празднословие, не дашь мне. Вот это крайность. Дуже целомудрие, смиренномудрие. Вот мне кажется, что, говоря сегодня о компромиссах, мы здесь можем сказать именно о том, что компромисс допустим, но только в области внешней. Там, где мы соприкасаемся с вероучительными моментами, касающимися непосредственно учения о спасении, мы не можем поступиться ничем, в принципе ничем. Почему? Даже можно рассуждать в этом контексте каким образом. Бог есть истина, и Он принес нам единственный, исключительный путь спасения. Все остальные пути, уклоняющиеся направо или налево, это уже пути не к спасению, а куда-то еще. И в этом смысле мне вспоминается из Патерика один случай интересный, когда братья стали подозревать одного старца в прелести, потому что он себя очень аскетично вел. И вот решено было проверить, каким образом, в прелести он находится или не в прелести. Братья начала обвинять этого старца во всяческих грехах. Говорила ему то, что он и пьяница, то, что он и блудник, то, что он и дрочлив, то, что он и сквернословит. И этот старец, соглашаясь, говорил, что да, вы правы, братья. Пусть даже не на уровне дела, но слова или мысли – это так. И вот это перечисление «ты в этом виноват, ты в этом грешен» продолжалось долго. Но как только дошло до того, что ты еретик, он вскочил и с горящими глазами сказал «вот только не в этом». И что хотите со мною сделайте, я не еретик. Это о чем свидетельствует? О том, что человек, постоянно работающий над собой, конечно, понимает, что он бездна греха, бездна в нем она находится, и от этого никуда не деться. Но ведь он это и видит, и ощущает только благодаря правильному учению, которое он воспринял. Этот старец вскочил. А мы знаем, что на Первом Вселенском соборе святитель Николай тоже, когда речь зашла о догмате веры, оказалось бы, подобосущный, единосущный. Он встает и бьет человека, который хулит Бога. Вот как серьезно воспринимались теми, кто были истинными защитниками веры, вот эти вероучительные истины. И уклонение от них, оно всегда грозило чем? Оно грозило крахом. Крахом для церкви, для спасения людей. От многих вселенских церквей, если мы посмотрим внимательно, пройдем срез, сделаем исторический, что осталось? Ничего. Одна номинация. Почему? Потому что когда-то поступились самыми центральными, важными догматами веры. Пусть немножечко, немножечко, но к чему это привело?
Ну, как раз святитель Марк Эфесский говорил о том, что догматы, это, по сути дела, очень хорошо сказано, скелет.
Скелет. Это скелет, но, с другой стороны, вообще вот часто догматы называются оросами. Это те границы, за которые нельзя выходить для верующего человека. Вот то, что ограничивает в плане рассуждения, богословствования, за которые, выйдя человек, может оказаться в очень опасной духовной ситуации для себя.
Да, ну вот я бы, наверное, хотел еще один момент несколько другой обозначить, потому что очень часто, мне кажется, мы очень жестко судим людей, которые в чем-то пошли на такой компромисс. И я вспоминаю советские времена, да, и вот были люди, кто не отрекались, наши святые, да. Но времени все. Но были люди, которые все-таки делали вот этот компромисс, отходили от веры, как бы на словах. Я не знаю там по поводу дальнейшей судьбы, но просто мне довелось читать дела вот 37-38 года,
да,
и я понимал,
вещь.
Что многие люди отрекались ради спасения других.
Других, абсолютно верно.
И да. Вот понимаете, вот этот компромисс, который они шли, и, может быть, они могут быть сегодня презираемы другими людьми, я не готов сказать и осудить их за этот поступок, потому что все-таки бывают моменты, когда ты несешь ответственность
Нет,
за других.
Нет, мы, конечно, не можем осуждать их ни в коем случае. А потом, ведь даже если мы внимательно посмотрим, что происходило тогда, речь не шла об отречении от каких-то истин вероучительных, а речь шла о другом. И когда, допустим, Сергию Страговскому патриарху говорят вот о том, что нужно сделать так-то и так-то, он ради именно того, чтобы церковь существовала, чем-то внешним поступается. Хотя перед этим говорит, да убейте вы лучше меня, старика. И это всегда как бы, мы понимаем, что человек проводит через свое сердце ради правды высшей и последней. Он часто идет на жертву для того, чтобы спасение для других не закрылось.
Ну что, спасибо большое, интересный у нас с вами сегодня, по-моему, разговор получился. Много вопросов, я думаю, есть о чем подумать. Спасибо вам большое. Сегодня мы в студии общались с отцом Георгием Климовым, говорили о компромиссах в делах веры и не только. Мы желаем всего доброго.
До свидания.
Вы слушали программу «Пастырские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».